Мы прочтем из книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Вот что мы здесь читаем. «Ликуй от радости, черть Сиона, торжествуй, черть Иерусалима! Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подеренной». Вифании Мария совершила помазание Христа к погребению. Кто был в четверг на нашем собрании, тот слышал повествование об этом событии, как Мария помазала своего дорогого, любимого Господа Иисуса Христа к погребению. Так Христос там сказал. Это было в пятницу вечером. А в субботний день Христос остался в Вифании и провел этот субботний день, как в субботу проводили все иудеи, в полном покое. В первый день недели, который мы теперь, после Пасхи, этого события, воскресения Иисуса Христа, называем воскресением, вот в этот первый день, когда только что показался рассвет нового дня на Востоке, Господь Иисус Христос посылает своих двух учеников в одно селение, называемое Вифагией, с поручением привести оттуда молодого осла и сказать при этом хозяину его, который мог запротестовать, видя двух человеков, отвязывающих его осла. Христос повелел этому хозяину сказать: «Он, этот молодой осел, надобен Господу». И вот, дорогие мои, приводят этого молодого осла к Иисусу. Мы должны с вами, вспоминая этот торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, сказать, что день входа Господня в Иерусалим можно назвать днем даров Христу. Днем даров Христу. И первым даром ему является осленок, как будто ничтожное, презренное животное, дорогие мои. Именем его даже называют человека неумного. Но это ничтожное животное должно было послужить весьма великой цели. Какой цели? Не просто прогулки на этом осле в город Иерусалим. Нет, весьма великой цели должен был послужить этот молодой осел исполнению пророчества пророка Захарии, который я вам только что прочитал. Не могло оно иначе исполниться, если бы не этот молодой осел, который был дан Господу каким-то его тайным другом. И я еще раз читаю это пророчество, которое исполнилось в день входа Господнего в Иерусалим. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима! Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Вот почему-то, мои дорогие, молодой осел был надобен Господу. Не для того, чтобы достигнуть Иерусалима. Мы можем с вами не сомневаться, что наш Господь Иисус Христос имел обыкновение всегда ходить пешком, как в то время ходили все бедные люди пешком. А он, по его собственным словам, не имевший, где голову преклонить, у него не было своего жилища, дорогие мои. Он, не имевший, где преклонить голову, принадлежал именно людям бедным. И всегда в Иерусалим он приходил пешком. Он неоднократно там бывал, мы это знаем из Евангелия, но всегда приходил пешком в Иерусалим. Он не боялся утомительного пути под жаркими лучами солнца. Но в этот день он просит ему привести осла для исполнения вот этого пророчества. И только для этого, братья и сестры. Все пророчества Библии исполняются. Часть уже исполнились. И вот и это пророчество Захарии исполнилось, дорогие мои. А другие продолжают исполняться. И исполнятся все до единого, дорогие мои. Возьмите книгу Библию и постарайтесь познакомиться с пророчествами ее. И если какие пророчества вы увидите не исполнились, знайте, что они исполнятся еще. Все до единого. И не будем в этом сомневаться. Что Бог сказал, то будет исполнено. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, в первой главе, в 20 стихе. Ибо все обетования Божии в нем, во Христе, да и аминь. Так будем мы смотреть на пророчество. Господи нашем Иисусе Христе, все пророчества Библии, да и аминь. Все исполнятся. И вот молодой осел предоставлен Христу, его хозяином. Кто он, этот хозяин осла, мы узнаем только в вечности, только в вечности. Мы читаем: и привели его, то есть осла, Иисусу. И накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Здесь мы видим другие дары Христу. Вот я сказал, что день входа Господня в Иерусалим – это день даров Христу, которые люди ему приносили. Вот мы здесь видим другие дары Христу, а именно одежды в качестве ковра. Вот таких одежд в качестве ковра мы теперь уже не видим. Имеются роскошные ковры, так называемые персидские ковры. Это самые искусные, самые красивые, но и самые дорогие ковры в мире. А здесь мы видим особый ковер, составленный из разноцветных одежд многих людей. Но, братья и сестры, мы все представляем эту картину входа Господнего в Иерусалим. Этот удивительный ковер из одежд людских. Но все же мы должны знать, что не все имели возможность украшать путь Христа своими одеждами. Почему? Потому что многие имели слишком бедные и некрасивые одежды. И, наверное, они не стали скидывать их с себя, чтобы не испортить вида этого ковра. Видя, какие там прекрасные расцветки у этих одежд. И эти бедные люди, которые не имели более красивой одежды, имели невзрачные одежды, бедные одежды, они не стали портить вида этого удивительного ковра, который простирался до самого Иерусалима. не могли украшать путь Христа и женщины своими одеждами. Вы это, сестры дорогие, вполне понимаете, почему ваши сестры тогдашнего времени не могли своими одеждами украшать путь Христа. Но кто не мог украсить путь Христа своей одеждой, тот резал пальмовые ветви и постилал их по дороге, прибавляя красоту этому удивительному ковру из одежд людей. Мы об этом читаем в Евангелии Матфея, 21 глава, стих 8. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали их по дороге. Но пальмовые ветви, это мы все знаем, растут высоко над землей, братья и сестры. Только макушка красуется, а ствол такой длинный. А что я этим хочу сказать? Я хочу сказать, что резать пальмовые ветви с пальмовых деревьев было доступно только молодежи. Старцам добраться на такую высокую пальму, чтобы срезать ветви, невозможно было. Нужны были более молодые люди, которые могли срезать ветви и бросать их на путь Христа. А чем же в день входа Господь в Иерусалим могли прославить его те, у которых не было приличной одежды или возможности постилать ветви дерев по дороге? Чем им прославить? Они могли восклицать во славу Христа: «Осанна сыну Давидову!» Даже у кого был совсем старческий голос, а уж эти слова произнести все могли. Если тут есть старушечка в 90 лет или старичок, он может, и она может произнести. Сегодня, в день этого праздника входа Господня в Иерусалим, эти самые старые среди нас, дети Божьи, братья и сестры, могут сказать: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!» Или вы не можете, старцы дорогие, прославить этими словами Господа? Да, скажите, можно. Так вот прославляли сопровождавшие Христа в Иерусалим, каждый тем даром, какой имел. Вот что мне хочется сегодня отметить. Кто дал осла молодого, чтобы исполнилось пророчество Захарии? Кто одежды постилал, чтобы был красивый ковер для Иисуса, для входа в Иерусалим? Кто вот взлезал на эти высокие пальмовые деревья, не без труда, срезал ветви и тоже подбавлял красоту этому ковру? А кто, да и все вместе, которые и другие, вот, несли дары, все могли воспевать «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Да, это так было там. А я хочу спросить нас, а мы, братья и сестры, неужели есть среди нас искупленные кровью Иисуса души, ничем не прославляющие Христа? Братья и сестры, я задаю вопрос всему собранию, молодым и пожилым, и совсем старым. Неужели здесь, на этом богослужении, есть верующие в Иисуса Христа люди и любящие Его искренно, которые ничем не прославляют Христа? Вы подумайте над этим вопросом сами. Неужели есть дети Божии, из которых не несется эта чудесная осанна своему Искупителю, дорогому Христу, который за нас жизнь свою положил на Голгофском кресте? Что должно означать для нас, новозаветных верующих, слово «осанна»? Оно, братья и сестры, должно звучать в нашей жизни как приветствие Христу. «Осанна» — одно слово, но это Горячее приветствие Христу, нашему дорогому Спасителю. Это одно короткое слово «Осанна» — это словословие, громогласное словословие Его великого и славного имени. Вот что значит «Осанна». Кто это слово произнесет от сердца, тот приветствует Христа. Кто это слово от сердца произнесет, тот словословит Христа за всю Его любовь, за все Его милости и за величайшую милость, явленную к нам грешникам в Его смерти на Голгофском кресте. Почему же нужно было Христу так торжественно войти в Иерусалим? Да, мы уже сказали, чтобы исполнилось пророчество пророка Захарии. Но почему же пророчество такое было, которое должно было исполниться помимо воли человеческой? Никакая сила ни Понтия Пилата, ни Синедриона, ни Рима этой железной могущественной власти того времени не могли воспрепятствовать Христу войти на этом молодом осле в Иерусалим, потому что Бог бодрствовал над своим пророческим словом. Но почему же Христу нужно было так вот войти в Иерусалим, так торжественно, по такому удивительному ковру, дорогие мои, среди такого словословия, среди такого громогласного «Осанна»? Почему Он шел в Иерусалим на сей раз, чтобы стать жертвою за грех? Он пришел, как раньше приходил. Мало кто обратил бы на Него внимание, мало. Лишь только небольшая группа людей, как это было раньше, когда Он приходил. Теперь весь Иерусалим должен Его увидеть. Все члены Синедриона должны узнать, как Он вошел в Иерусалим. И Понтий Пилат со своим штатом воинов должен узнать, кто вошел в Иерусалим в таком торжественном виде. Вот, братья и сестры дорогие, почему наш смиренный и кроткий Господь, этот Сын Человеческий, позволил постилать одежды на своем пути в Иерусалим. Никогда Он раньше не позволил бы этого сделать. Никогда, дорогие мои. И вот почему тот, кто после чуда насыщения 5000 человек, помните это чудо, узнав тогда, после насыщения 5000 человек, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, удалился. Христос тогда удалился. Люди пришли взять его и сделать царем. Увидя такое чудо, насыщение ничтожными хлебами 5000 человек, Христос тогда удалился. А теперь позволяет воздавать себе такую громогласную осанну и устилать свой путь одеждами. Дорогие мои, из чьих же уст неслась эта хвала Христу на пути в Иерусалим? Конечно, много там было любопытных, как всегда в таких случаях бывает. Много собирается людей из любопытства. Не будем о них говорить, а возьмем тех, которые имели основания идти вместе со Христом в Иерусалим, имели основания скидывать с себя, может быть, хорошие новые одежды и класть их на пыльную дорогу под ноги этого молодого осла. Имели основания. Они имели основания ветви срезать и устилать ими путь Христа. Имели основание петь как можно громче эту осанну грядущему Христу. Кто же эти, которые имели основание все это делать? Это бывшие хромые, да, братья и сестры, которые, получив исцеление от Христа, радостно шагали теперь на великий праздник Пасхи в Иерусалим, окружая дорогого нашего Господа Иисуса Христа. Бывшие хромые, которые раньше не могли бы, может быть, этот путь совершить, Это бывшие слепые, получившие зрение силою Христа. Это бывшие немые и глухие. Обычно немота и глухота бывают одновременно. Почему называются глухонемые? Это бывшие глухонемые, которые теперь по милости и любви Христа и слышали, и говорили, и могли произнести слово «Осанна! Осанна!». Это бывшие прокаженные, которых великий божественный врач Христос уврачевал от их страшной, лютой, неизлечимой в то время болезни. Но Христос их излечил. Все эти облагодетельствованные Христом люди составили из себя здесь вот на пути в Иерусалим радостный хор, торжественно воспевавший славу Христу. Конечно, не на четыре голоса, как наш хор и другие хоры поют. Хор, который пел в унисон, потому что это не были хористы, но вот облагодетельствованные Христом души. Это был радостный зато хор. Можно петь искусно, братья и сестры, по всем правилам музыкального искусства, но не быть радостными певцами у нашего Господа. А вот этот хор пел, может быть, и не искусно, но он был радостный хор. Потому что все что-то от Христа получили, от того Христа, которого сейчас они прославляли. А кто, дорогие мои, из нас не облагодетельствован Христом? Я бы даже хотел увидеть такого вставшего здесь брата или сестру. Конечно, тут могут быть посторонние люди, которые, может быть, первый раз пришли на собрание. Они могут руку поднять или встать и сказать, ничего мы от Христа не получили. За что нам осанну ему тут восклицать или воспевать? Мы его совершенно не знаем. Я о них не говорю. Я говорю о вас, детях Божьих, братья и сестры. Я себе самому говорю. Кто из нас не облагодетельствован Христом? То есть не получил какого-то драгоценного от него блага? Нет такого брата, нет такой сестры, нет таких христиан. Мы были духовно слепы. Правда, братья и сестры? Были слепы. Мы были духовно немы и глухи. И это верно. Мы погибали с вами в греховной проказе. Да, все были прокаженными во грехах своих. Но по милости и любви Христа мы омылись, мы освятились, мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Так сказано в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 11 стихе. Вот что с нами сделал Христос. Омыл нас, очистил нас, уврачевал нас, дал нам новые уста, новый язык, чтобы его прославлять, новое сердце, чтобы его благодарить и благодарить. Как же не воздавать нам теперь славу Иисусу Христу, дорогие мои? Как же нам не воздавать ему теперь славу? Врачу нашему и спасителю нашему. Как же не воздавать ему нам славу. Если мы не певцы с чудесными голосами, то пусть поют ему наши сердца, братья и сестры. Наши благодарные сердца, пусть они поют. На пути Христа в Иерусалим мы видим необыкновенное зрелище, братья и сестры. Слушайте внимательно. Какое мы видим необыкновенное зрелище на пути Христа. Конечно, ковер – это тоже необыкновенное зрелище из людских одежд. Но я не об этом зрелище говорю. Христос плачет! Братья и сестры, Христос плачет! Так написано в Евангелии. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Нам понятны слезы Христа у гроба Лазаря. Помните, он там прослезился, видя его плачущих родственников. Нам эти слезы понятны у гроба Лазаря. Кто не плачет у свежей могилы? Какой человек может остаться с сухими глазами, когда могила свежая, и туда опускается дорогой человек? Все люди плачут. Но слезы Христа среди развивающихся пальмовых ветвей и среди ликующей толпы народа, воспевающей ему хвалу и славу, и вдруг Христос заплакал. Что означают вот эти слезы Христа, братья и сестры? Мы сегодня должны еще раз об этом услышать. Мы поймем эти слезы Христа, если поймем, что Христос видел на пути в Иерусалим. Если поймем, что Он видел то на этом пути в своем Иерусалим, чего не видели ни Его апостолы, ни первосвященники и священники, ни весь этот ликующий народ. Он видел что-то, чего эти тысячи людей не видели. Что же видел Христос, братья и сестры? Он видел ужасную картину, о которой Он сам сказал в Евангелии Матфея в 24 главе, в первых двух стихах, где мы читаем: «Приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. И Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Как же исполнилось вот это пророчество Христа, братья и сестры? Мы говорили сегодня об исполнении пророчеств Божьих, данных нам в Писании. Вот это пророчество Христа как исполнилось? О, я бы вам мог такую картину нарисовать. Я знаю, как описано у Фейхтвангера, это иудейская война, дорогие мои. Стоит только прочесть эту книгу, чтобы знать, почему Христос заплакал. Но я вам кратенько скажу, дорогие мои. Вот, слушайте, на том самом месте, где Христос заплакал, через 40 лет появились неожиданно, никто не ожидал, неожиданно появились отряды римских воинов под водительством молодого полководца Тита. Повторяю, неожиданно появились отряды римских воинов. И эти римляне мгновенно осадили Иерусалим, построили вал вокруг него, так что ни один человек из города не мог выйти, и ни один человек в город не мог войти. Такую осаду сделали. А дело было как раз в дни праздника Пасхи. Вот как раз в дни такого же праздника, как Христос, когда въезжал в Иерусалим на праздник Пасхи. Осадили так вот город, а в нем, по случаю праздника Пасхи, было невероятное количество людей, пришедших из разных стран на этот великий праздник. Римляне осадили город и пока ничего не предпринимали. Они дали начаться ужасному голоду, потому что уже через несколько дней не было пищи, и люди начали умирать один за другим, и умерло великое множество осажденных иудеев. А когда изможденные голодом люди начали искать убежище в храме, чтобы хоть там спокойно умереть, римляне, слушайте, подожгли храм, подожгли и превратили его в развалины. И эти люди, римляне, не знавшие пророчества Христова о том, что от Иерусалима, от Иерусалимского храма,
не должно остаться камня на камне. Они не знали этого пророчества, но они выполнили его. Знаете как? Мало того, что огнем превратили его в развалины, они вспахали то место, где он стоял. Вспахали, разбросали на далекое расстояние камни от него, и на месте храма осталось пустое место, дорогие мои. Вот таким образом исполнилось пророчество Христа. Не останется от него камня на камне. Вот всю эту неописуемую трагедию видел Христос. Видел смерть этого множества от голода. Видел храм, пылающий в огне. Видел эти плуги, которые распахивали место, где он стоял. А потом видел ужасную картину распятия иудеев на тысячах крестов. Они после сожжения храма начали расправляться с иудеями. И как? Распинанием на кресте. Христос когда-то был распят иудеями, теперь их распинают тысячами. И все это видит Христос. И вот почему он не мог среди этого ликования остаться спокойным. Слезы полились из его божественных очей. Я кончаю, братья и сестры. Мы читаем, когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили, кто сей? Действительно удивились все. С таким количеством ликующего народа на осле. Кто сей? И вот кто хоть немножко о Христе знал, говорили, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Братья и сестры, слава Господу, что мы с вами знаем, кто Он, этот чудный Господь наш Иисус Христос. Тогда люди, не знавшие Его, могли спрашивать, кто Он, кто Он? И те, которые немного Его знали, могли только одно сказать, пророк, по Его делам, которые Он творил в Галилее, это великий пророк, галилейский пророк. А мы с вами другой ответ дадим. Это Спаситель мира, который на Голгофском кресте себя в жертву принес. Так невыразимо мучительно пострадал и, наконец, испустил дух, сказав, совершилось спасение. Вот мы так знаем Христа, правда, братья и сестры? Каждый из нас может сказать, не только Он Спаситель мира, Он мой дорогой Спаситель, мой личный дорогой Спаситель. Но для нас этого мало, братья и сестры. Мы все с вами, я в этом не сомневаюсь, жаждем познавать Его еще больше. Правда? Хорошо Его знать, как того, кто такое большое дело нашего спасения совершил, умерев за нас на кресте. Но нам хочется еще глубже Христа знать, больше Его знать. И давайте Его больше и больше познавать. Да будет нашему Господу честь и слава за все, что Он нам сегодня сказал. Аминь.